Интеллектуальная культура. Наука, образование и дух времени. Вот она, область для дискуссий. Расставляем точки над «и». У микрофона Ивар Максутов.
9:06 в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта postnauka.ru. И, как обычно в это время, мы разбираемся с сложными вопросами современной культуры, науки, образования. Пытаемся понять, что из себя представляет и чем дышит дух времени. Расставляем точки над «и». Сегодня у меня в гостях человек, который принимает непосредственное участие в создании нового, мощного, инновационного, не побоюсь этого слова, университета, Сколковского института науки и технологии, который уже не первый год готовит студентов и много чего успел сотворить. Мы, кстати, с постнаукой довольно активно со Скалтехом сотрудничаем. Но не поэтому я позвал сегодня этого человека в гости, а потому что он может рассказать, имея опыт науки там и здесь, то есть науки за границей, американской науки и российской науки, имея лаборатории в университете Ратгерса, имея лаборатории в Академии наук, рассказать о том, собственно, в чем различие, какие проблемы есть у российской науки по сравнению с западной и вообще, куда мы все движемся. Вот об этом хотелось бы поговорить и расставить точки над «и» в проблемах современного состояния науки и образования, того, как сегодня готовятся новые ученые. В гостях у меня профессор Константин Северинов. Костя, здравствуй.
Привет, Ивар. Все-таки, наверное, не иметь лаборатории, наверное, руководить ими хотя бы.
Ну вот видишь, это смотря вот в каком контексте. Потому что у тебя их несколько. Мне кажется, что ты уже как помещик, как плантатор, латифундист. У тебя их много, там люди как-то работают, что-то делают, а ты ими... Нет, управляешь, конечно, но в некотором смысле, может, и владеешь. Хотя, может быть, это такое советское, такое старорежимное представление о том, что вот лаборатория, есть некий профессор, и он практически управляет, распоряжается душами людей, которые у него работают.
Нет, все-таки они мои сотрудники, и я для них, а они для меня. И меня всегда удивляют. Иногда по-хорошему, иногда по-плохому. Я точно от них учусь. Так же, как они от меня, хочется верить.
Скажи мне, пожалуйста, первый вопрос прямо в такой в лоб. Смотри, тебя многие обвиняли в том, что ты как-то участвовал в развале Академии наук, по крайней мере, готовил эти идеи, что вот сейчас вот Академию наук нужно реформировать. Потом она стала происходить, собственно, эта реформа по совершенно какому-то фантастическому сценарию, и вроде как-то уже частично она проведена, может быть, ну, почти завершена. Появилась ФАНО, какая-то реформа, академиков отодвинули от управления вроде бы, да, там начали как-то делить имущество. У тебя лаборатория есть в структуре Академии наук, ты как-то чувствуешь на себе, почувствовал на себе реформу? Ее позитивные или, наоборот, негативные факторы какие-то, события?
Ну, мы сейчас в год находились в состоянии моратория, никаких изменений в моей... у меня две академические лаборатории, которые я не имею, но руковожу которыми, никаких изменений состояния этих лабораторий я не увидел. Но стало чуть полегче, потому что появились крупные гранты Российского научного фонда. Я бы смотрел на всю эту реформу, в таком пакете, что ли. Не было бы реформы, возможно, не было бы и вот Российского научного фонда. Но никаких изменений в худшую сторону нет, в лучшую сторону тоже нет. Бумажек ФАНО пишет очень много. Вот, они там... По-видимому, у них много людей, которые должны какую-то имитировать деятельность и, в частности, анализировать вверенное им имущество. Они-то как раз имеют академические институты. Вот. Бумажки эти бессмысленные, но и обращать внимание на них не надо. Я, собственно, и не обращаю. Другим не советую.
А есть какие-то ощущения или предчувствия того, что произойдет, когда этот мораторий будет снят? Что будут какие-то позитивные сдвиги? Ну, то есть, пока ФАНО как-то существует отдельно от академических институтов, или ты... Чувствуешь какое-то влияние этих нововведений?
Знаешь, вот, по-моему, вот этот год пройдет под знаком провалившегося рубля. Для российской науки обесценившийся рубль гораздо важнее всего того, что мы можем над собой сделать, потому что российская наука настолько сильно зависит от иностранных реагентов и оборудования, произведенного в других странах, что почти что двукратное обесценивание национальной валюты просто привело к тому, что мы многие эксперименты себе не можем позволить. Вот это страшно, действительно. А конца этому не видно, к сожалению.
Ну да, но если только ты не занимаешься не экспериментальной наукой...
Я, к сожалению, не экспериментатор, да.
Да, но, с другой стороны, в общем, даже какие-то компьютеры, мощности компьютерные, все равно как-то закупать придется не здесь, поскольку электроники такой собственной у нас нет. Ну, хорошо, ладно, со страшилок. А что-нибудь хорошее произошло в этом году? С лабораториями, ладно, с Академией наук бог с ним, потому что тут слишком много политической составляющей. Что касается Скалтеха?
Ну, в Скалтехе я руковожу программой по... биомедицине учебной, считаю, что это вот такой, для меня это абсолютно новый опыт администрирования, фактически. Я стал до некоторой степени начальником учебной части, должен был сводить, то есть я должен был помогать отбирать студентов, а затем я должен был составлять учебный план и находить профессоров, которые будут читать лекции нашим студентам и обеспечивать весь учебный процесс. Это оказалось неожиданно интересно, и студенты были интересны. И вообще это все, это явно не так, как обычно делается в российских университетах. Это тоже не так, как мы это делаем в Америке, в моем университете, в Ратгерсе. Но, в принципе, интересно. Сейчас вот у нас кончаются учебные семестры, студенты довольны.
Не так почему? То есть, потому что новый университет, можно с нуля все придумывать, не ограниченный никакими формальными, традиционными какими-то формами?
Ну, в общем, да, вот это есть любимая фраза. Вот если бы я был начальником, что бы я сделал? Вот у меня были какие-то соображения про то, как нужно студентов учить. Угу. А вдруг у меня появилась возможность это осуществить на практике. Я не могу сказать, что мне это всегда нравится, то, что я делаю, но ну, интересно.
Хорошо, и в чем это выражается? Меньше лекционных часов, больше практики?
Мы маленький университет. У нас сейчас есть 25 аспирантов, это первого года. Молодые ребята, которых мы набрали, они пришли из самых разных мест, от МГУ до политеха питерского, до физтеха, до еще чего-то. Один есть из Пенстейта. У нас международный университет, но вот у нас есть один американец, а все остальные русские. Все обучение идет на английском языке, что само по себе для России все-таки необычно. Подавляющее большинство профессоров, привлеченные профессора, visiting professors это называются, которые... являются профессорами в американских учебных организациях, кто-то вообще бизнесмен, и они таким вахтовым методом приезжают и очень интенсивно вместо одного семестра в течение 8 недель ребятам дают лекции длиной от 3 до 5 часов за раз и заставляют их делать домашнюю работу. Удивительным образом студенты российских вузов, по-моему, отвыкли делать домашнюю работу. Совершенно замечательный биофизик из Бостонского университета Максим Франко-Каменецкий давал им там по 100-200 вопросов на ночь. И сначала они все просто выли, а потом им, по-моему, даже понравилось, они вошли во вкус. Но они получили хорошее образование. То есть я думаю, что они стали, как будущие ученые, гораздо лучше, чем они были на входе в сентябре.
Ну да. Максим был, кстати говоря, в этой студии. Мы с ним про ДНК и про всякие истории с ДНК.
Вот Максим оказался здесь, потому что у него, с одной стороны, сабатикал, а с другой стороны, есть Скалтех. Вот это...
Сабатикал, то есть перерыв, потому что слушателю нужно пояснить, что это какой-то перерыв в лекции, который раз в несколько лет, там, в 4-5-7 лет, да,
профессорам дают.
Семестр такой, да.
Как это,
вот. Академический отпуск.
Говорят же, что бабло побеждает зло. Вот удивительным образом финансовый ресурс, который есть в Скалтехе, позволяет нам привлекать именитых и известных профессоров из Америки, из Европы, и давать возможность нашим студентам их слушать. Это очень хорошо.
Но это пока. А с упавшим...
Хорошо, позволял, да, позволял нам привлекать, я поправлюсь.
Слушай, а на студентах это никак не скажется, вот этот вот упавший курс, привлекательность Скалтеха? В Скалтехе были довольно существенные стипендии. Ну, в смысле, они, наверное, так и остались. Или вообще студенты, вот ты сказал, что там много один американец. Да. В чем проблема? Люди не хотят ехать в Россию, кажется, что слишком новый вуз и так далее.
Ну, болезненной точкой Скалтеха является то, что там лабораторий, собственно, до сих пор нету. Да, что в случае биологии очень тяжело. Поэтому у нас есть студенты, у нас есть лекции, но лабораторные работы и, собственно, работы по проектам будут вестись не в Скалтехе, а в так называемых партнерских университетах и лабораториях, которые могут быть как в России, так и на Западе, в Америке или в Европе, например. Да? То есть предполагается, что наши студенты после полугодового обучения по вот той программе, которую мы для них разработали, потом поедут и вплоть до 3 лет будут проводить работы по одобренным у нас проектам, защищенным у нас проектам где-то еще. Если наша стипендия позволяла им... В общем, нормально жить не хуже, чем любому американскому или европейскому аспиранту в сентябре, то сейчас выясняется, что то, что они будут получать, на самом деле, может быть, даже не позволит вообще выехать из страны, визы не дадут.
Ну да, потому что это рубль, привязанная к рублю история. Да,
к сожалению.
Понятно. А что вообще означает вот это вот трехлетнее пребывание где-то еще? То есть, по сути, они учатся не в Скалтехе, в Скалтехе они учатся год или сколько, семестр, а потом едут и три года учатся где-то еще. Почему они-то студенты Скалтеха, а не студенты там, не знаю, куда они едут, в MIT, например, да, или Ратгерса?
Ну, смотри, значит, здесь основная проблема, конечно, в том, что, то есть, можно, если бы делать университет по-хорошему, то, наверное, нужно сначала построить лаборатории, потом завести там профессоров своих, потом завести студентов, и каким-то естественным образом, что все это происходило. Я думаю, что так бывает на бумаге, реальность всегда не такая. Вот, по целому ряду причин, в частности, ну, какому-то политическому давлению до некоторой степени, мы вынуждены были брать студентов до того, как нам построили здание. А здания имеют свойства, это не только в России, что их постройка всегда откладывается, откладывается, откладывается. Вот, поэтому студенты есть, мы должны обеспечить для них обучение и научную работу, аспиранты должны заниматься научной работой. У Сколтеха есть некоторое количество партнерских лабораторий. Некоторое количество нашей профессуры имеют какие-то коллаборации, научные сотрудничества с другими лабораториями. В рамках этих сотрудничеств, я считаю, нормально, если, например, мой студент, руководителем которого я являюсь, после одобрения научного проекта уезжает на какой-то срок в другое место и там работает. Причем надо понимать, что он все-таки это будет делать в тесном контакте со мной, он не становится студентом, оплаченным Сколтехом, работающим где-то еще. Он продолжает быть сколтеховским студентом, а затем он просто возвращается к нам. Если лаборатории будут построены раньше, хочется верить, что они вернутся раньше. И последний семестр вот этой четырехгодовой программы студент просто проводит, ну, сдавая какие-то государственные экзамены, они у нас тоже есть, и подготавливая свой тезис, то есть свою диссертацию для защиты.
А скажи мне, пожалуйста, как вообще это возможно? Все-таки вот, ты сказал, что они аспиранты.
Да.
Да? Когда-то они были магистрами. Ну, то есть, когда-то Сколтех, когда вначале мы с ним разбирались, со Сколтехом, там, несколько лет назад пытались понять, что это за зверь такой, вы набирали магистров, да?
Да,
а теперь так. Они вдруг аспиранты. Почему они вдруг теперь аспиранты?
Ну, опять же, у нас есть некоторое количество профессоров именно биомедицины. Значит, выяснилось, что всех под одну гребенку нельзя стричь. У нас продолжают быть мастерские программы по там, космосу, по информационным технологиям, по энергетике. Но в биологии вопрос, на самом деле, для чего мы готовим этих студентов? Если мы готовим этих студентов как будущих лидеров научных направлений или инновационных разработок в компаниях, которые, хочется верить, когда-нибудь в России будут, то мастерской степени просто в нашей области не хватает, она не котируется. Мастерскую степень, как правило, имеют люди, которые находятся на так называемых терминальных работах. Это те, которые готовы просто ходить на работу с 8 до 5 часов, ну, капать в пробирку, делать то, что им говорят, и уходить. Если мы пытаемся готовить элиту будущую, то нам все-таки нужно, чтобы они получали степень кандидата и имели возможность делать независимые научные исследования или хотя бы представляли, как их делать.
Ну, так а почему космос и что ты еще назвал, там IT и все остальные вещи? Там магистерская степень вполне нормальна, PhD не требуется.
Ну, потому что мое представление и профессора, которые работают по IT-области, говорят, что это действительно так, что можно вполне иметь мастерскую степень по IT и зарабатывать большие деньги и делать что-то полезное в каких-то айтишных стартапах, например.
Это у нас большая проблема с тем, чтобы найти хорошего... Мы столкнулись в постановке с тем, чтобы найти какого-то хорошего специалиста, который мог бы рассказывать про IT как про науку, и при этом имел еще какую-то степень, ну, имеется в виду PhD или что-то, кандидатскую степень.
По-видимому, табели о рангах в разных науках просто разные. То есть вот для биологии мы считаем, что нужна кандидатская степень полезна.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, тогда, что касается вот этой работы про лаборатории. То есть они вернутся в том случае, если как бы здесь лаборатории будут достаточно хорошо проработанные, ну, в смысле, будут появляться,
будут отстроены? Они вернутся в любом случае после... Но мы не государственный университет, но, тем не менее, мы сообразуемся с требованиями к аспирантурам в стране, и, в частности, по нашей специальности аспирантура четырехлетняя. Поэтому мы выдаем некую непонятную степень PhD. Никто пока что не знает, что это такое.
Почему непонятно?
Ну, в России.
В России ты имеешь в виду, окей, да.
Вот, но они у нас находятся на четырехлетней программе, на то, что называется полном scholarship, то есть они полностью оплачены. Мы платим им стипендию в течение 4 лет. За это время они должны приготовить кандидатскую, назовем ее кандидатской,
диссертацию,
которая тезис, будет, да, тезис, которая будет не хуже, а на самом деле она просто обязана быть гораздо лучше, чем то, что готовят их коллеги, работающие в академических институтах или, например, в российских университетах. Вот, так как поскольку у нас сейчас лабораторий нету, но есть профессура, способная осуществлять научное руководство, то 3 года из 4 они проведут в партнерских лабораториях, занимаясь исследованием там в очень хороших университетах. А может быть, они проведут меньше, если все-таки те здания, которые нам обещают, построят, и оборудование, которое необходимо для того, чтобы открыть лабораторию, будет закуплено. Но ты это большое...
Ты все время с таким вот «если построят, если закуплено».
Я слишком долго живу, я стал очень опытным.
Оптимистичнее стоит, как-то, мне кажется, смотреть на эту историю. +7 925 48 94 8, телефон для смс-ок. Я забыл сказать, говорит МСК, твиттер у нас работает, и на сайте говоритмосква.ру можно оставлять свои вопросы. Думаю, самый простой это вариант. Вот у нас несколько вопросов пришло интересных. Значит, один из них, касающийся взаимодействия науки и производства, вот в связи с этими студентами, ты сказал, что они должны быть лидерами направлений, и как-то, я точную формулировку не воспроизведу, но что они как-то должны быть связаны с компаниями или как-то что-то производить. То есть речь идет не о том, чтобы сделать каких-то выдающихся ученых, а в значительной степени сделать тех, кто будут создавать что? Компании, биотехнологии?
Я для себя это решил вот некоторым образом, что я сам понимаю, что у меня есть, по-видимому, у меня как профессионального ученого, недостаток, например, понимания того, как именно делаются разработки. Я могу у себя в лаборатории работать над антибактериальными веществами, но как из этого сделать антибиотик или лекарство, я совершенно не представляю. Вот, поэтому я думаю, что они все-таки должны у нас быть, и мы их будем готовить как хороших ученых, но, тем не менее, мы совершенно сознательно вводим в наш куррикулум, в наши курсы, элемент взаимодействия с компаниями. Например, у нас сейчас идет курс, который называется «Организация клинических исследований», который в обычной аспирантуре российской ты просто никогда не увидишь. Человек, который владеет компанией по организации клинических исследований в Принстоне, приехал к нам и читает этот курс.
Клинических исследований, то есть процесса апробации какого-то препарата.
Да. И это знание, и удивительным образом все наши студенты этот курс очень не любят. И именно поэтому я считаю, что он очень полезный, потому что они с гораздо большим удовольствием бы там капали в пробирку или рассуждали о чем-нибудь высоком. А тут им рассказывают о вещах, которые они, может, и знать не хотят. Но это не значит, что эти вещи не полезны.
А почему ты убежден, что это нужно? Может быть, есть нужно какое-то понятное технологическое разделение? Вот есть люди техническим складом ума, практики, которые могут разработку или там, идею, да, открытие превратить в какую-то разработку, превратить в пилюльки конкретные. Это кто-то потом будет делать. А кому-то нужно в пробирку капать и, собственно, находить те вещества, которые в итоге в эту пилюльку превратятся.
Ну, вот, знаешь, это как с математикой. Вот биологов МГУ учат математике, слава богу, и физики, и химии. Значит, вот, опять же, профессионально ни математику, ни физику я не использую. Но она полезна для меня, как-то Ломоносов, по-моему, говорил, что он там что-то мозги в порядок приводит или что-то такое делает. Нужно просто хотя бы иметь хоть какое-то представление о том, как, что происходит в реальном мире. Точно так же наши студенты для получения своих достаточно высоких стипендий обязаны, именно обязаны, проводить, например, все лето в каких-то компаниях. Они их или сами находят, или мы им помогаем. Но они обязаны, я не знаю, там 20 часов в неделю работать в какой-то компании. И таким образом, опять же, они не хотят. Это какой-то такой осмос. Он не специально все это происходит, но естественно. Они узнают про то, как устроена работа в компании. А вот в лабораторию можно приходить, когда хочешь, и уходить, когда хочешь. А можно вообще не приходить, потому что ты думаешь. А в компании этого нет. Это полезное знание. Это другая структура взаимодействия.
Хорошо, но все-таки они ходят в компании, они смотрят, как это работает, но...
Они не ходят, они там работают.
Да, хорошо.
Проекты.
Окей, они работают, они работают в этих компаниях.
Я надеюсь, что руководство компании выжимает из этих бесплатных для них студентов все, что можно. Это только хорошо.
Ну, понимаешь, в чем дело? Такой бесплатный сотрудник, у него есть некоторые ограничения существенные, связанные просто с тем, что тебе на то, чтобы как бы погрузить его в процесс, нужно потратить существенные ресурсы. И дальше, поскольку он у тебя временный, то вкладывать в него много сил затруднительно. Ну, то есть обучить его какому-то сложному процессу технологическому. Потом он у тебя уйдет. Ну, то есть они пришли на какую-то стажировку, допустим, эти студенты, проработали сколько-то недель. И они освоили какую-то... То есть ты понимаешь, что они освоить могут что-то очень простое, потому что там, ты 2 недели можешь на их тренировку потратить времени. Дальше они должны начать работать, чтобы то время, которое было затрачено на них, было возвращено обратно с каким-то плюсом, понимаешь? А ты говоришь, что, допустим, они пошли в фармкомпанию, чтобы там сделать какой-то проект, чтобы понять, как разрабатывается вообще препарат,
ну,
да?
Ну, смотри, значит, то, что ты говоришь, понятно, и у меня, так как я, ну, пока что мы такая маленькая школа, что я почти персонально каждого из этих студентов устраиваю туда или сюда, но с каждым из руководителей компании я прохожу приблизительно вот то же самое, что ты мне сейчас говоришь. Но дело в том, что у меня, как у руководителя программы, нету KPI, а в Сколтехе все работают по KPI. Это очень неприятно, но тем не менее показатели. Да. Что все студенты должны защититься, и вот и все. Если студент... Вот про MIT говорят, а MIT это некое наше... То, что нас вдохновляет, это наш партнер, как Сколтеха. Вот про MIT говорят, что он знаменит не столько теми людьми, которые его кончили, сколько теми людьми, которые его не кончили. А в процессе обучения ушли и стали делать что-то еще. Если кто-то из наших студентов почему-то, попав в компанию, а возможность попасть в эту компанию предоставили ему мы, да, вдруг решают, что он хочет там остаться и будет заниматься чем-то еще, то, с моей точки зрения, мы сделали полезное дело. Одним ученым-бессеребренником стало меньше на свете, зато, возможно, возник человек с профессиональным знанием, который стал заниматься чем-то экономически полезным для страны. Ну и прекрасно.
Ну, если сравнивать с MIT, то это скорее должна быть такая история, когда студент с Колтеха, уйдя в такую компанию, посмотрев, как там работает, решает, что... Я понимаю, как это все функционирует. Сейчас я сделаю свой стартап в биотехнологиях или в чем-то еще.
Еще лучше.
Да?
И в Сколтехе есть специальный офис, он действительно работает, который тем студентам, ну или сотрудникам, которые решатся на такой риск, готов дать, ну, раньше это было 100 тысяч долларов, теперь это просто 3 миллиона рублей. Ну, то есть меньше стало.
Подожди, это раньше было 100 тысяч долларов, а теперь стало 3 миллиона рублей. Или было 3 миллиона рублей?
Было. Просто мы до некоторой степени обезьянничаем, и мы создали систему, похожую на то, что есть в MIT. В MIT есть некий центр, который дает вот эти 100K, 100 тысяч долларов, ну, гранты фактически для стимуляции инновационной деятельности студентов и сотрудников.
И что получает в этом случае Сколтех? Ну, MIT, Сколтех, неважно.
Ничего, он получает просто... Это механизм. То есть здесь
это инвестиции или это грант?
Это гранты. Это гранты, но это гранты специфически не на науку, а на развитие какой-то идеи. Более того, вот у моих сотрудников есть такой грант, у него есть очень существенное обременение. Вместе с грантом ты получаешь ангела. Ангел – это человек из бизнеса, который почему-то проводит свое время с тем, что теребит тебя постоянно и не дает тебе возможность заняться твоей любимой там биологией, а спрашивает тебя, что ты сделал за эту неделю, насколько ты движешься по план-графику, и что вообще у тебя происходит, и в чем твоя цель, и где твой продукт. И это тоже очень новое для большинства. То есть сначала люди плюются, потом входят в...
Ну, это не новое для людей, как бы там какого-то находящегося внутри венчурного рынка, предпринимательская активность. Для науки это может быть новое.
Это более для науки, а для российской особенно. Вот мне именно нравится, что мы помещаем студентов из хороших русских вузов в атмосферу, к которой они, ну, не готовы. Я вообще еще большой сторонник того, что должно быть дискомфортно.
Угу. А насколько это вообще... для студентов болезненный процесс? То есть вот у современных студентов, которые, собственно, берешь из этих вузов, насколько они легко это переживают? Ну, потому что это же какие-то сливки, это же не первый попавшийся, есть какой-то отбор, отсев.
Студенты,
то есть это не случайные
студенты
люди.
Студенты жалуются, но, с другой стороны, студенты все время жалуются и говорят, что у них очень мало свободного времени. До некоторой степени это правда. Возможно, мы первый раз это делаем, возможно, мы чуть-чуть перестарались.
Мы продолжим в этом разговор с Константином Севериновым о, собственно, науке, предпринимательстве, биотехнологиях и так далее. После короткого перерыва на новости никуда не переключайтесь.
Точки над «и».
Снова с вами «Точки над «и». У микрофона Ивар Максутов. В гостях у меня сегодня Константин Севериновым. Говорим про современную науку, образование, про Сколтех, Академию наук и так далее. Значит, ну, мы скатились на биотехнологии, мне это безумно нравится. Это, на самом деле, очень важная проблемная тема, почему ученые не становятся предпринимателями. Точнее, вот у ученых много разных классных, сильных, вкусных идей. При этом мало что из этих идей на самом деле доходит до рынка. Причем очевидно, что, ну, в постсоветской ситуации ученые просто не очень понимают, как из этого делать какой-то бизнес. И не очень понимают вообще, как заниматься бизнесом. Более того, предпринимательство воспринимается как что-то грязное, нечистое, какое-то что-то подлое. То есть, если ты еще денег на этом наварил, то вообще негодяй ты и мерзавец. да? Если ты не согласен, ты как-то можешь смело меня критиковать. Но мне кажется, что это вот общее такое убеждение. Ну,
такое было. Есть замечательная книжка Нобелевского лауреата Эрика Канделя, который заработал Колумбийскому университету несколько сот миллионов долларов в результате открытия, которое он сделал в начале 80-х годов. И там он долго описывает свои исходные представления о мире, как вот эта башня из слоновой кости, как действительно просто это неправильно и не надо это делать. Но он сильно поменял свою точку зрения после того, как один патент, который он сделал, и вроде его просто заставляли, уговаривали это сделать, изменил все. И сейчас он активно как раз, ну, он уже пожилой человек, Нобелевский лауреат и так далее, он активно вот распространяет идею того, что этим нужно заниматься.
Ну, а ваших студентов? Потому что мы закончили на том, что студентам как-то вот неудобно, когда их пытаются вот в какой-то такой контекст поместить, или им сложно, по крайней мере, это. А вы в Калтехе специально этому как-то учите? Ну, то есть ты сказал, что вот в этом курсе Clinical Trials были бизнесмены. Да? Да. Mm-hmm. И кажется, что это как-то странно, но, в общем, почему люди пришли учиться, узнавать про науку, про высокое какое-то знание. Тут приходит какой-то бизнесмен, представитель какой-то как корпорации или владелец ее, да, который о чем он им рассказывает? О том, как они капают или колят что-то мышкам?
Не, ну смотри, к нам пришли разные люди, потому что мы, когда мы людей к себе затаскиваем, не то, что к нам прямо люди бегут, но на это есть разные причины. Угу. И мы им рассказываем про такую удивительную вещь, тройную спираль ДНК. Это вот Максим Франко-Минецкий реально ее открыл. Для нас это некий просто такой маркетинговый ход. Утверждается, что три цепи спирали – это исследование, наука, образование и инновации. И к нам идут люди, которым интересы самые разные. Один из наших IT-студентов, например, когда выяснилось, что ему нужно подучить алгебру, он написал возмущенно, что он вообще пришел сюда не алгебру учить, а быть лидером. Угу. Да, поэтому люди приходят самые разные. Вопрос не в этом. Вопрос, по-моему, в том, что действительно есть такая, ну что ли, канализация, в смысле безысходность научной карьеры. Если ты решил поступить в университет, то, наверное, после университета ты потом пойдешь в аспирантуру, а после аспирантуры станешь научным сотрудником и будешь мечтать стать завлабом, там, доктором, там, профессором, академиком и прочее. Твоя... И выйти вот из этого туннеля, в который ты сам себя загнал, довольно сложно. В частности, потому что ты встречаешь людей, которые думают точно так же, как ты. Вот. А тот факт, что у нас на лекциях они могут встретить кого-то другого, у нас вообще, например, нету факультетов, у нас нет кафедр. Угу. Да, то есть на лекции по биологии, вообще говоря, может забрести и айтишник, и энергетик, и наоборот.
Ужас какой, святотатство, ни факультетов, ни кафедр, как вы там живете?
Вот, да. И
где чай
прямо
пить?
Вот, и по поводу чая, да, там тоже как в лучших этих фильмах про эти инновационные компании. То есть там есть много кофеен, есть много комнат, где идут лекции, и студенты, вообще говоря, в этой кофейне могут встретиться из самых разных областей знания. То есть вот эта открытая архитектура там присутствует, и, по-моему, это важно.
Мой вопрос был все-таки про бизнес-составляющую, про предпринимательскую. Значит, хорошо, приходят разные люди, это прекрасно, замечательно, но людей учат предпринимательству или какой-то бизнес-истории, как сделать...
Да, но...
Или это какой-то параллельный такой фон, из которого может родиться...
Нет, есть официальные курсы, есть у меня как раз к нему наименьшая, но афинность, он мне меньше нравится в том виде, в котором он сейчас сделан. Мы просто фактически готовый курс взяли у MIT, называется он Ideas to Impact. Вот, и предполагается, что это тот курс, где студенты должны понять, в частности, например, как, если им нужно получить деньги на что-то, как именно они это делают. Ведь многие студенты, выпускники лучших вузов, не могут поднять телефон и прилично поговорить по телефону с кем-то и что-то спросить. То есть была, например, задачка, студенты работают в группах, и была задачка именно вот на этом Ideas to Impact курсе, когда насильно объединили студентов биологических, айтишников, самых разных. Они должны были разработать, по-моему, NMR. Ну, в общем, какой-то сканер, который позволял бы посмотреть внутрь яйца и увидеть, кто там внутри сидит, в этом яйце. Легенда была, это все, конечно, не совсем настоящая. Легенда была такая, что очень важно определить, там, курочка-мальчик или курочка-девочка. Это действительно огромная проблема. Вот. И нужно было, задачей в частности было, после того, как они концептуально придумали такую машинку, нужно было звонить на эти несчастные птицефабрики и пытаться найти там кого-то, с кем можно было бы поговорить о том, нельзя ли к ним туда прийти и свой прибор протестировать. Но это некое упражнение такое, да? Но оно очень, я считаю, полезным.
А так а в чем трудность? Они не могли как наладить контакт с простым человеком или
нам? Ну, да, ну вот простой человек может тебя по-простому и послать тоже. То есть, ну, это же вот. Если ты действительно в бизнесе, то ты никогда не воспринимаешь нет как нет, да, то есть ты продолжаешь искать какой-то способ завладеть вниманием этого человека и, тем не менее, организовать приход туда.
Любопытный тренинг. Хорошо, но что на выходе должно получиться с такими студентами?
Это вопрос.
Потому что, когда ты учишь людей всему и даешь им так много возможностей, то мне кажется, что в какой-то момент человек просто хочет взять, понимаешь, как в интернете, да, когда ты даешь очень много вариантов выбора, то в какой-то момент человек хочет просто нажать кнопку «шаффл», чтобы получить случайный рандом пост какой-то. Ну, понимаешь? Или как просто включить телевизор, чтобы не выбирать бесконечно.
Согласен. Нет, я это то есть я не знаю, вот я экспериментатор, вот, и сейчас у меня этот эксперимент на человека до некоторой степени. То есть это вот эксперимент начался в сентябре, еще 4 года у нас будет до того, как первые выпускники появятся. Я точно знаю, чего я не хочу. Я не хотел бы, чтобы этим студентам некуда было возвращаться, потому что надо понимать, что они уже сейчас находятся в той, ну, скажем так, рамке по стипендиям своим, что зарплаты в Академии наук или в российских университетах даже на уровне, там, я не знаю, завлабов, а завлабами они не будут, никто не будет их звать завлабами.
Почему?
Ну, потому что везде есть своя иерархия, они будут со стороны приходить, да?
Угу. Вот. Ну, у них будет PhD?
Ну, PhD.
Нет? Не так важно.
Ну, подозреваю, что это как раз будет некий гандикап. Они у нас вынуждены будут два раза защищаться. Они будут получать PhD от нас и кандидатскую еще. Угу. Просто потому что в России наша PhD может не признаваться. Но, тем не менее, возможности их карьерного роста внутри академических традиционных структур в России или университетских структур ограничены, если что-то не произойдет. Опять же, вот ты не хочешь, чтобы я говорил в сослагательном наклонении через 3-4 года? И есть очень большая вероятность тогда или искушение у них просто взять и, отучившись, в общем-то, на наши деньги, получив нашу степень, просто продолжить свою карьеру на Западе, что было бы очень плохо. Вот. С другой стороны, вот наличие чуть-чуть большего кругозора, возможно, позволит им, ну, смотреть на какие-то другие вещи и таки делать свои компании. Один из студентов, который по образованию биолог и учился у меня, но потом оказался в IT, вот он сейчас уходит из Колтека и организует свою компанию. Это хорошо.
Любопытно. То есть, как бы миграция между не факультет, то как? Это между группами, направлениями, возможно. Он был в био-части, кластере.
Ну, понимаешь, там очень интересные какие-то штуки. Вот эти пропадения пропадом стипендий, потому что речь всегда почему-то заходит про них. Но, тем не менее, позволяет им... Они живут почти... у них нет общежития, потому что у нас нет только лаборатории, но общежитие тоже не построено. Но они снимают квартиры. И снимают они там по 3-4 человека вот какую-то квартиру. Снимают и живут. Вот румейты. Все вот прямо как это самое. И румейты оказываются самые разные. И вот американец мой, который... Он живет с космонавтами, то есть с людьми, которые изучают космос. И у него там вдруг возникают какие-то космические идеи, которые он сейчас со мной в лаборатории обсуждает. То есть там такая живая какая-то среда, связанная с общением, которая вот я по воспоминанию, как я был студентом и жил в общежитии в ДАСе, в МГУ, не чувствовал. Потому что мы были все-таки очень сильно сегрегированы.
А ты понимаешь при этом, какой процент в таком случае людей могут выйти и продолжить академическую карьеру? Потому что ты говоришь, что вот у них какой-то будет челлендж, потому что их нынешняя стипендия с зарплатами в Академии наук, например, ну, не совпадает существенно. А так если они потом будут заниматься предпринимательством, то, в общем, ну, или как-то думать про собственный бизнес, компанию и так далее, то они не будут сравнивать свою зарплату с там, Академией наук. Да?
Да.
Так а какой процент из них должен потом заниматься наукой?
Ну...
Есть понимание такое?
У меня есть очень четкое понимание того, как это происходит на Западе. Там, значит, есть очень такая быстро сужающаяся пирамида, и количество людей, прошедших через вуз, колледж, аспирантуру, постдок, попавших на профессорскую работу и получивших теньюр, это вот некую бессрочную работу, оно сужается с каждым шагом где-то 1 к 10. То есть в итоге, ну, не больше, чем 1 из 1000 учащихся в колледже по биологическому направлению студентов получит там через 20-30 лет профессорскую работу и будут ну, разбивать какое-то научное направление. И это нормально, потому что большинство из них просто уйдет на другие вещи. Большинство из них даже не останется в науке. Я бы считал, что трагедия российских университетов, ну, хороших университетов, тем, что они совершенно сознательно готовят людей к научной карьере, в частности, вот МГУ, биофак, мой факультет. И те, кто биологией не занимаются, они считаются безусловными лузерами, они чего-то потеряли. Вот. в понимании такого, ну что ли, российского академического ученого Каха Бандукидзе, который биолог, молекулярный биолог был теперь уже, да, он скорее неудавшийся биолог, чем удавшийся миллиардер.
Да, на самом деле, действительно, такой, это такой
факт. То есть, он был настолько плохой биолог, что ему пришлось стать миллиардером, ну, потому что нечего ему было больше делать.
Ну, я, на самом деле, с большим трудом как-то примерял на себя шкуру предпринимателя, хотя какой-то предпринимательский дух есть в том, что я делаю, но все равно мне сложно вот как-то назвать себя предпринимателем, например, да. И когда этот процесс происходил, довольно мучительная такая история. Mm-hmm. Поскольку я занимаюсь популяризацией науки, как бы участвую в организации популяризации науки, то мне это чуть легче, потому что как бы я все равно к науке имею отношение. Просто вот в такой необычной форме.
Не, ну, опять же, когда мы говорим, например, по фактически то, что мы делаем, когда мы студентов помещаем в компании, это не что иное, как производственная, добрая советская производственная практика. Угу. На самом-то деле. Но при этом она понимается широко, потому что они могут быть на производственной практике в самых разных местах. От постнауки, да, до информатических компаний, до реальных фармацевтических производств, до, например, молодой человек сам выбрал себе... Он пожелал... Все жалуются, как плохо реагенты и оборудование поставляются в России. Ни один из ученых, все жалуются, но ни один из них не знает, что же реально вовлечено в этот процесс. И один из наших студентов пошел в компанию, занимающуюся дистрибуцией научного оборудования и реагентов, в частности, для того, чтобы изнутри изучить процесс вот всех этих покупок и понять, о чем, собственно, речь. Ну, смелый человек.
А, ну, и результат-то есть?
Ну, я думаю, для него результат есть. Мы не посылаем их для того, чтобы понять. Но он получил, я думаю, очень ценный опыт.
Нет, на самом деле, вот эта вот жалоба по поводу реагентов – это действительно старая история. Но я для себя понял, что я даже не могу сейчас понять, а на каком именно этапе возникает проблема. Я понимаю, что проблема там с таможней и так далее, но этой истории столько лет, что, может быть, как-то надо какой-то... стартап придумать.
Да.
Тут нам пишут, Скалтех готовит кадры для заграницы. Если их зарплаты здесь не устроят, так они уедут куда-нибудь?
Ну, Скалтех готовит кадры. Угу. Да, значит, предполагается, что страна должна эти кадры востребовать. То есть должны для этих кадров быть возможности реализовать себя. За счет ли самостоятельной экономической деятельности, за счет образовательной, исследовательской или инновационной деятельности в существующих компаниях, но все-таки пока у нас страна свободная, и выбор-то у всех есть. Надо понимать, что если наши ребята обучаются на английском, они действительно обучаются на английском, и значительную часть времени проводят за границей, то они очень хорошо интегрированы в мировое сообщество, и, ну, в общем, кроме как какими-то уж совсем суровыми легальными мерами, удержать их в стране, если здесь плохо, если у них нету способа работать, будет довольно сложно.
Ты при этом сказал, что важно, что они вернутся, вот, что они будет куда вернуться. Значит, вот они, но они вернутся. Это уедут на 3 года, допустим, в MIT или где-то еще, будут там работать, потом приезжают, сдают экзамены, но они 3 года прожили там.
Да.
Почему они должны вернуться? Почему они должны остаться, а не вернуться туда? Они там обретут
связь. Мы же тоже не дураки. У нас, значит, во-первых, они едут в те лаборатории, с которыми у нас есть контрактные соглашения какие-то, и они продолжают быть нашими студентами, они матрикулированы у нас и не могут не брать курсы в тех местах, где они находятся, не поступать в те организации. Угу. И если они не соблюдают условия этого дела, то есть некий специальный легальный механизм, который позволяет нам... мы не будем с них брать там, квартиру их родителей отнимать, но потребовать деньги, потраченные на их обучение, мы можем.
Угу. Сурово. Смотри, тут нам большой вопрос про то, что, значит, не надо ничего реформировать больше, научите детей в школе. Точно, естественно, в науке в школе нормально не преподают и так далее, и так далее. Поэтому, в общем, кошмар, караул. И поэтому в вузы приходят ужасные студенты, и в вузах преподаватели от этого воют. Вот Иннополис, ну, тоже такой некий аналог университета Иннополиса, да, казанский такой Скалтех, в каком-то смысле. Угу. А, помимо программ собственных студентов, которые тоже куда-то ездят, и, там, готовятся, занимаются, еще занимаются школьными историями. Они делают эти STEM-программы, делают школьные программы. У Скалтеха не было никогда мыслей и желаний. Ну, и ладно, бог с ним, со Скалтехом. Ты-то не думаешь, что нужно там начать что-то менять или придумывать какие-то дополнительные системы образования, чтобы как-то школу обновлять или поднимать до нормального человеческого уровня? Потому что действительно, если в школе упущено, то как бы если модель атома резерфордовского в голове у студента находится, и он больше об ничем не знает, то как-то трудно с ним потом иметь дело в высшей школе.
Ты же философ по образованию, да? Вот, я, по-моему, да. То есть я понимаю методологический шаг, когда ты переходишь там от университета к школе и говоришь, что во всем виновата школа. Но точно так же тогда нужно перейти от школы.
Это сейчас, это
я
сейчас
понимаю,
это,
я понимаю, слушайте, да. Да. Но точно так же можно от школы перейти к детскому саду и, вообще говоря, к родителям. И вообще много к чему. Ну, просто, при чем здесь вообще школа? Но я думаю, все...
Ну нет, ну все, все очень просто. Если речь идет не только о том, как вырастить вот этих 25 или сколько там, может быть, 40 человек, которые пришли к тебе уже, и ты как-то их отсеял, нет, можно
заниматься
такой предселективной работой.
Я согласен,
работой.
Что как бы, качественное школьное обучение важно. Никто не будет же с этим спорить. Да, насколько... И я, например, в своей академической лаборатории, в частности, в лаборатории в политехе, у меня есть в Питере лаборатория, активно занимался работой со школьниками, в частности, по каким-то научным проектам. Uh-huh. Это не потому, что я придумал, потому что в Америке все равно так делают, а я уж как-то настроился на это, ну, и мне uh-huh. приятно. И даже часть из этих школьников, которые несколько лет назад работали у меня как школьники в лаборатории, теперь поступили в МГУ и работают у меня как курсовики и дипломники. Это курс...
О чем я тебе
цикл,
и спросил.
Цикл замкнулся, и теперь да. они учат уже да. новое поколение школьников. Uh-huh. Вот. И это хорошо. Но вот Сколтек сейчас непосредственно работой со школьниками активно не занимается.
Ну ладно, Сколтек, я как раз спросил тебя про школу. Сколтек сказал, уберем, что ты сам про это по этому поводу думаешь. Потому что мне кажется, что вот тот разрыв, который существует между школой и университетом, ну вообще высшей школой, настолько серьезный и огромный, и самое главное, который школа сама преодолеть не в состоянии. Просто школьные преподаватели, да, нужно что-то кардинально менять. То есть нужна какая-то, не знаю, какая-то промежуточная часть, дополнительные курсы, какая-то интеграция вузовского образования в школу, что-то...
То есть я был большим сторонником вот этого фактически элитарного подхода, когда профессора или работники высшей школы или научные работники идут в школу и начинают работать там с детьми. Но вдруг на какой-то стадии я понял, что... Это бессмысленно, потому что, с одной стороны, это очень узко, а выбор тех детей, с которыми ты будешь работать, он абсолютно случайный. Наверное, почти что наверняка можно любого ребенка довести до уровня там, победителя Олимпиады. Можно uh-huh. с любым ребенком сделать хороший проект научный или псевдонаучный. Ну, научный, с видимостью научный, я неправильно uh-huh. сказал. Но это не знает... К сожалению, это такой олимпиадный синдром. Очень многие дети после этого начинают думать, что они действительно особенные.
Uh-huh.
А это на самом деле не так. То есть все дети достойны, мне кажется, хорошего образования. И поэтому вот такой подход на уровне каких-то вытаскивания случайных изюминок из булочки, они даже, может быть, и не изюминки. И можно сделать много несчастных людей, которые вдруг в 9 классе решили, что они будут ученые, потому что они повстречались с харизматичным доктором биологических наук. И попали потом в университет, и потом еще и стали в аспирантуре работать и прочее. А выясняется, что, может, они не в этом был их смысл. Поэтому сложный вопрос.
Ну, ты знаешь, это как вот девочка идет по берегу моря, и рыба выбросила, значит, приливом. И она берет рыбешку и бросает в море. Говорит, что ты делаешь? Ты же всех все равно не спасешь. Она говорит, смысл есть для тех, кого я спасу. Понимаешь, вот ты вот кого-то можно спасти. Может, это, конечно, мессианский какой-то синдром, но мне кажется, что это безумно важно. Понимаешь, как постнаука. Я когда представляю себе, что там какой-то, не знаю, мальчик или девочка где-то в Петропавловске, Камчатске.
Есть десятки тысяч или... людей, которые смотрят постнауку.
Сотни тысяч.
Сотни тысяч. Вот именно это, просто вот такая деятельность энтузиастов, научных работников в школах, она, к сожалению, затрагивает даже не десятки, как правило, детей. Ну, потому что это реально менторские такие отношения между uh-huh. один ребенок, один тот самый. И это тяжело. Кроме того, это, по-моему, это приводит к возникновению вот этих самых элитных школ до некоторой степени. Они активно этим занимаются.
Uh-huh.
А я вдруг решил, что я не люблю элитные школы. Потому что действительно с ними принципиально не согласен. Потому что я не думаю, что те дети, которые попадают туда, вот кто-нибудь здесь слышит про 57-е школы. 57-е школы – огромное количество детей, скажем так, партийной... Угу. Теперь партийной или политической элиты. Ну, не верю я в то, что они умные.
Я столкнулся с большой проблемой сейчас при выборе школы, потому что у меня ясно идет в следующем году в школу, чтобы выбрать, какие-то там рейтинги, какая лучше, у какого. А я при этом, ну вот, совершенно не верю вот тоже в эту систему. И самое главное, но при этом внутренне хочется, чтобы в какую-то хорошую школу ребенок попал.
Да ты сам лучше с ребенком занимайся. Вот вечером не сиди на радио, а говори.
Нет, на радио тоже важно. Значит, окей, уйдем от моего ребенка. Так, тут вопросы про деньги. Сколько получает такой? Какая у вас стипендия? Какая стипендия у студента Скалтех? Это тайна?
До падения рубля стипендия сколковского студента соответствовала тому, что получает аспирант в Америке или в Европе.
Цифру нельзя называть, да?
Ну, можно посмотреть, сколько получают вот стандартные... пакет, скажем так, стипендии аспирантуры на Западе, вот у нас было то же самое. Чуть больше.
Практические задачи. Тут целый ряд вопросов, связанных с практическими вот, историями, насколько ученые в этот процесс вовлечены. Скажи мне, пожалуйста, ты сам лично, вот ты готовишь студента, и он талантливый, он хороший, и ты видишь, что он может что-то полезное сделать в науке. А он говорит... надоело мне это обучение, беру сейчас этот грант 100 тысяч или, ну, там, 3 миллиона рублей, и у меня вот есть идея, как какой-нибудь там препарат, что, ну, 3 миллиона рублей на препарат ему не хватит, конечно, ну, что-то сделать, да? Угу. Ты как будешь на это реагировать?
Сейчас я меняюсь вместе вот...
Предательство это?
Нет, вот я считаю, что это хорошо. Я, опять же, может, с возрастом как-то... Тоже кто-то из очень известных молекулярных биологов на Западе написал статью в Science, где он извинялся перед всеми своими бывшими учениками, постдоками и прочее, сказав, что я совершил ошибку, я слишком много вас наплодил. В Америке есть такая проблема – перепроизводство постдоков, перепроизводство кандидатов наук. Слишком много, их никто не может взять. Угу. Вот, поэтому и в России то же самое. Причем в России еще хуже, потому что им действительно некуда уйти, кроме как на Запад. Ну, если они действительно хорошие специалисты. Поэтому вот сейчас мое состояние души такое, что я бы как раз всячески приветствовал такого рода начинания и пытался бы помочь такому человеку.
А ты видишь пространство для того, чтобы им реализовываться в бизнесе и предпринимательстве?
Так я сам не бизнесмен, я не знаю, но у меня есть достаточное количество бизнесменов разного спектра, ну, размера, скажем так, в частности, в биомедицине, которые, ну, вроде этим занимаются и не бедствуют, с одной стороны, и, по-моему, могут служить ролевыми моделями для такого рода людей. То есть хотя бы не нужно закрывать дверь перед такой возможностью, можно хотя бы пойти и посмотреть, что это такое.
Что, объяснить, что это вообще возможно, это нормально, не страшно.
Ну, посмотреть хотя бы, понимаешь, вот когда ты заходишь в лабораторию, или у тебя есть ментальная картинка, что лаборатория – это люди в белых халатах, и они там пьют чай, например, или еще что-нибудь делают, капают в пробирку. На самом-то деле почти ни у кого нет в голове ментальной картинки, что же такое, ну, например, биофармацевтический бизнес в России. Вот можно представить себя владельцем заводов, газет, пароходов, это на Порше или еще на чем-то ездишь, или отдыхаешь на Багамах, но это не то, в чем работа состоит, да? Вот. И что делают, ну, я не знаю, люди, которые руководят производством каких-то таблеток, мы не знаем. Но есть эти люди, их можно посмотреть, это интересно.
А не связано ли это просто с тем, как бы, научным этосом, вообще представлением о том, кто такой ученый? Люди же приходят в институт, хотя он называется Сколковский институт научных технологий, но если люди приходят в Московский университет, мне кажется, что это вот какой-то храм знаний, храм науки. Да, 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 тебя делают ученым. И, ну, там, скажем, этот профессор развинялся о том, что он наплодил столько постдоков, но это, ну, как бы такая система. Она по-другому, может быть, и функционировать-то не может. Если бы он попытался как-то искусственно этот процесс остановить или прекратить, он же не знает, кто тот вот, кто из этих постдоков, которых он наплодил, не будет знает, на самом деле выдающимся ученым. Не знаю, да. Ему для того, чтобы их было больше, нужно больше их наплодить.
Это совершенно верно. Но просто нужно для тех, которые, по-видимому, не становятся учеными, или становятся учеными, но есть еще что-то, давать им другие возможности. Вот российские университеты, по-моему, таких возможностей сейчас не дают.
А у тебя не было никогда самого, ну, не соблазна, как бы, желания заниматься? Ты скажешь, я не бизнесмен, я не предприниматель.
Нет, заработать кучу, чтобы я занимался наукой, и мне кто-нибудь, и вдруг я заработал на этом кучу денег, и у меня вдруг отпала бы необходимость постоянно писать гранты, чтобы заниматься наукой. Я занимаюсь наукой, потому что я люблю это, да? С одной стороны, ничего больше не умею, но я еще это люблю. То есть мне нужно, чтобы за это кто-то платил. Вот. Но у меня есть некоторое количество патентов, часть из них лицензированные, но те деньги, которые были получены, эти патенты, не идут ни в какое сравнение с теми деньгами, которые нужны для вот функционирования моей лаборатории.
Но желание создать какой-то собственный стартап, начать производить, не знаю, таблетки какие-то.
У меня есть очень большое желание, чтобы вот те там 3-4 человека, которые защищаются у меня каждый год, не висели потом, прошу прощения, у меня на шее и просили кушать, а находили себе какую-то работу близко со мной, интересную, и чтобы мы могли с ними продолжать общаться. Так, наверное.
Спасибо, Коль, спасибо за интересный разговор. Я, правда, про гранты еще хотел с тобой поговорить. Было несколько интересных тем, но я думаю, что мы к ним еще обязательно вернемся. Спасибо, что пришел. В гостях спасибо, у меня сегодня Игорь. Был профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов. С вами был Ивар Максутов. Я на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока.